Для определения этих волхвов по понятиям летописца можно пользоваться другим местом летописи, где говорится о нашествии венгров на дунайские страны. «Пришел от востока, угры, и устремившийся через горы великие и по чаше воевате на живущие ту волхи и словени. Сидяху боту преже словени и волохве прияша землю словенску. По сем же угри прогнаша волохи и наследиша землю и седоша с словены, покуривши я под ся». Итак, венгры застали волхвов вместе с славянами. В рассказе о поселении славянских племен в нынешней России, их быть и судьбе, тотчас видно, что составитель летописи, житель Киева, принадлежит к племени полян. Это племя на первом месте, им особенно занимается летописец, об нем больше всего знает, его нравственность превозносит в ущерб всем остальным племенам. Летописец знает, что в отдаленные времена, когда еще поляне жили особо, отдельными родами по горам Киевским, уже шел путь из Скандинавии в Грецию по Днепру и северным рекам Озерной области. На первых страницах летописи уже дается уразуметь значение географического положения Европейской России, значение водных путей. После известия о море Понтском или Русском в летопись вставлено сказание о путешествии апостола Андрея на север до Новгорода. Понятно, что сказание это могло явиться во времена христианские, когда узнали, что апостол Андрей проповедовал в Скифии. Ставка начинается словами «Яко же реша». За вставкой о путешествии апостола Андрея следует рассказ о построении города Киева. Во времена летописца составилось уже обычное объяснение местных названий именами лиц, будто бы тут живших. Явились братья Кий, Щек, Хорив, сестрою Лыбедью, для объяснения названий Киева, гор Щековицы и Хоревицы и речки Лыбеди. Летописец сообщает нам два предания о Киеве. Одно мы должны назвать, собственно, толкованием. Были во времена летописца люди, которые, основываясь на выражении «Киев-перевоз», толковали, что Кий было имя перевозчика. Летописец отвергает это сухое толкование. Он принимает предание о Кие-князе, который ходил в Царьград, принял большую честь от царя и на возвратном пути основал на Дунае маленький городок Киевец. Но здесь для нас очень важно выражение летописца «Яко же сказают». Здесь виден источник, которым пользовался летописец. Это народные сказания. Принимая предание о Кие-князе, летописец и роду его, потомству всех братьев, приписывает княженье между полянами. И по сих братье держати по чаша род их княженье в полях. Потом, чтобы показать особенность всех остальных племен, прибавляет «в деревлях свое, а дреговичи свое» и так далее. То есть в деревах у древлян свое независимое княженье, а дреговичи держат свое. Но мы знаем, как летописец вывел заключение о важном владельческом значении Кия и его рода. Источники его относительно дреговических и древлянских княжений еще более скудны. И в летописи Переславля Суздальского читаем «А деревляне собе, а дрягвичи собе жить, начаша, а словене собе, новгородти, а получане також без князей» и прочее. Сказавший о расселении племен славянских, о чужих народах, которые в его время платили дань Руси, летописец сообщает известие о нашествии разных степных народов с востока на славян, единственные события в жизни последних. Здесь источниками служат для него отчасти греческие летописи, отчасти туземные славянские предания и пословицы. Так из византийских источников он знает, что угры белые явились при царе Ираклии и ходили на Хозроя, царя персидского. Из славянских преданий знает он о притеснениях, которым дулебские женщины подвергались от аваров. Из пословицы «Огибоша аки обры» заключает о гибели этого народа без племени и наследка. Потом летописец переходит к описанию нравов и обычаев племен славянских. Сведения об этом предмете, разумеется, он мог получить из разных преданий и песен, но он сам указывает на другой верный источник – старинные нравы и обычаи племен, сохранившиеся в его время. «Это делают вятичи и ныне», – прибавляет он, говоря о древних языческих похоронных обрядах. Должно заметить и здесь, что о северных, отдаленных племенах летописец знает мало, говорит неопределенно, вообще. «Сиже творяху обычаю кривичи, прочие погание». Подле описания славянских нравов и обычаев вставлено описание нравов и обычаев различных народов из греческой хроники Георгия Амартола. Известие о дорюриковском быте восточных славян оканчивается известием о притеснениях, которым подвергались поляне от древлян и других окрестных племен, и потом известием о нашествии козар, которые принудили полян платить себе дань. Здесь вставлено сказание о дане по мечу с дыма. Сказание, очевидно, позднейшее, сочиненное уже в то время, когда козары пали под ударами русских князей. Нашли козары полян, сидящих по этим горам в лесах, и сказали козары: «Платите нам дань». Поляне, подумавши, дали по мечу от дыма. Понесли эту дань козары князю своему и старейшинам и сказали им: «Вот мы нашли дань новую». Те спросили их: «Откуда вы это взяли?» «В лесу, на горах, над рекою Днепровскую», — отвечали они. Старцы козарские сказали тогда: «Не добра эта дань, князь. Мы доискались ее оружием, которое остро только с одной стороны, саблями, а у этих оружия обоюду острое, меч. Будут они брать дань на нас и на других странах». «Так и случилось», — прибавляет летописец, — «владеют козарами русские и до сего времени». Вот все, что находим в летописи о дорюриковском времени. Картина, по-видимому, очень скудная в подробностях, но мы не имеем никакого права предполагать, что летописец утаил от нас что-нибудь, что он знал больше, чем сколько записал. Следовательно, и в самой действительности историк не должен искать ничего больше. И в самом деле, каких еще нужно более подробностей? Живет каждый особо с родом своим на своих местах, владеет родом своим. Когда изгоняются завоеватели, то род встает на род, и начинаются усобицы. Летописец упоминает о городах, но тут же и дает знать, как мы должны представлять себе эти города, их отношения между собою и к остальному народонаселению. Жители их пашут землю. Присутствие городов не мешает людям жить в лесу, подобно зверям, убивать друг друга, похищать девиц. Вот весь быт, и что еще сказать об нем, кроме того, что сказано у летописца? Рассказ его ясен и полон. Племена воюют друг с другом, сильнейшие обижают слабейших. Но что представляют подробности этих усобиц, и можно ли надеяться найти их в летописи? Но летописец записал предания о движениях варварских народов из Азии, о внезапном исчезновении, смене одного другим, притеснениях, которым подвергались от них племена оседлые, но слабые по причине разъединения своего. Таковы главные явления в жизни племен, населявших исконно великую восточную равнину Европы, летописец русский продолжает в этом отношении историков древности. Перечислены племена по свежим следам, как они сохранились во времена летописца. Наконец, записано сказание о происхождении его города, главного города всей русской земли, сказание, составившееся по общему закону, через объяснение местных названия именами лиц. После сказания о казарской дане начинается собственная летопись, то есть погодное записывание событий. С какого же времени летописец начинает свою летопись? Он начинает ее с 852 года по Рождеству Христову. С царствования Михаила, императора греческого, является впервые название русской земли. Об этом мы узнали, продолжает летописец, потому что при царе Михаиле приходили русские на Царьград, как пишется в летописце греческом, по Поэтому-то отсюда начнем и числа положим. По образцу греческого летописца и наш начинает перечисление. От Адама до потопа столько-то лет, от потопа до Авраама столько-то и так далее. Доходит до царя Михаила и от него переходит к русской истории. От первого лета Михаилова до первого лета Олгова русского князя лет 29, а от первого лета Олгова по неже седи в Киеве до первого лета Игорева лет 31, а от первого лета Игорева до первого лета Святославля лет 33, а от первого лета Святославля до первого лета Ярополча лет 28, а Ярополк княже лет 8, а Володимир лет 37, а Ярослав княже лет 40. Тем же от смерти Святославли до смерти Ярославли лет 85, а от смерти Ярославли до смерти Святополчи лет 60. Любопытно место Никоновского списка, где время призвания князей означено так. При Михаиле и Василии царема и при Фотии патриарсе придоша Словения. И прочее. Потом важное окончание смертью Святополка Изяславича, знак, что летопись составлена между смертью Святополка и смертью преемника его Владимира Мономаха. После означенного исчисления следует под 858 годом известие из греческой или болгарской летописи о крещении болгар, под следующим 859 годом известие. И маху дань варязи из заморья на чуде и на словенех, на мере и на всех кривичах, а кузарии маху на полянях и на северях и на вятичах, и маху по бели и веверице от дыма. Любопытное выражение «и маху» вместо «приидоша варязи» и тому подобное. По прошествии двух лет, полных от известия о дании, помещено известие об изгнании варягов и призвании князей. По прошествии двух лет после призвания умирают Рюриковы братья. По прошествии двух лет по смерти Рюрика Олег оставляет Новгород. Здесь очень любопытен также сплошной рассказ под одним 862 годом о призвании Рюрика, о смерти его младших братьев, о раздаче городов, об отпуске Аскольда и Дира на юг. Везде здесь явственны следы того, что известия о пришествии князей и утверждение их первоначально составляли отдельный сплошной рассказ без годов, которые внесены после. Насильственный разрыв рассказа внесением годов особенно заметен в известии о походе Аскольда и Дира на греков. Рюрик уже, княжащу в Новгороде, в лето 6371, в лето 6372, в лето 6373, в лето 6374, иде Аскольд и Дир на греки. И прочее. К этому первоначальному сказанию вместе с предисловием о дорюриковском времени и может только относиться заглавие «Се повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве наче первее княжите, и откуда русская земля стала есть». Начальный киевский летописец почти ничего не знает о подробностях призвания, о событиях княжения Рюрикова. Предания о Гостомысле и Вадиме внесены в позднейшие списки изначальной новгородской. Известие о походе Олега на юг и утверждение в Киеве, очевидно, взяты из устных преданий, в которых Олег являлся первым собирателем племен, первым учредителем наряда. К его времени относились все древние уставы, например, дань новгородская. События разделены по годам, на каждый год по походу на одно из племен. Потом известия о деятельности Олеговой прекращаются в продолжении 17 лет. Под 903 годом помещено известие о браке Игоря на Ольге. Заметим, что летописцу нужно было поместить это известие позднее, по соображениям с малолетством Святослава при смерти отцовой. Под 907 годом помещено известие о походе Олега на греков. Известный характер рассказа о походе Олеговом ясно указывает на источник – устные народные сказания. Причем в летописи нельзя не заметить явную сшивку двух известий. Она обличается повторением одного и того же известия о дани сперва по 12 гривен на человека, а потом по 12 гривен на ключ. Под 911 годом помещено известие о комете, взятое, очевидно, из греческой или болгарской летописи. Под 912 годом – договор с греками. Неоспоримые свидетельства греческих источников о договорах, заключаемых империей с разными варварскими народами, свидетельства о договорах, именно заключенных с Русью, соответствие последних договоров договорам, заключенным с другими народами, необходимость, какую чувствовало греческое правительство, урядиться с русским князем относительно того, как поступать в случаях столкновения русских с подданными империи в Константинополе, в случаях, не могших быть редкими. Полное соответствие содержания договоров обстоятельствам времени. Наконец, язык, во многих местах темный, показывающий ясные следы перевода с греческого, не оставляют никакого сомнения в подлинности договоров Олегова, Игорева, Святославова. По всем вероятностям, до летописца дошел перевод современный подлиннику.